Джейн Эйр, кассета шестая. Когда маленькая Адель, прикорнувшая рядом со мной в оконной нише, воскликнула: «Вон, возвращается мистер Рочестер!» Я обернулась. Мисс Ингрэм соскочила с дивана. Остальные также оторвались от своих занятий, ибо одновременно раздался скрип колес и топот копыт по мокрому гравию. Приближалась карета. «Что за фантазия возвращаться домой в таком экипаже?» — сказала мисс Ингрэм. «Ведь он уехал верхом на Мизури, и пират был с ним. Куда же он дел собаку?» Ее внушительная фигура в пышных одеждах настолько приблизилась к окну, что я вынуждена была откинуться назад, рискуя сломать себе позвоночник. В своем нетерпении она сначала не заметила меня, но затем с презрительной гримасой поспешила отойти к другому окну. Карета остановилась. Кучер позвонил у дверей, и из экипажа вышел одетый по-дорожному джентльмен. Но это был не мистер Рочестер. Это был незнакомый, высокий, элегантный мужчина. «Какая досада!» — воскликнула мисс Ингрэм. «Вот противная обезьянка!» — обратилась она к Адели. «Кто позволил тебе торчать у окна? Зачем ты нас обманула?» И она бросила на меня злобный взгляд, словно это была моя вина. В холле послышались голоса, и приезжий вышел в гостиную. Он поклонился леди Ингрэм, видимо, считая ее старшей из присутствующих дам. «Кажется, я явился не вовремя, сударыня», — сказал он. «Моего друга, мистера Рочестера, нет дома, но я приехал издалека и надеюсь, что могу на правах старинной дружбы расположиться в этом доме до возвращения его хозяина». Манеры джентльмена были очень вежливы. Акцент чем-то поразил меня. Не иностранный, но и не вполне английский. Лет ему могло быть столько же, сколько и мистеру Рочестеру, то есть между 30 и 40. Цвет лица у него был необычно смуглый. И все же, на первый взгляд, он казался красивым мужчиной. Однако при ближайшем рассматривании в его лице выступало что-то неприятное. Черты у него были тонкие, но какие-то слишком вялые, глаза большие, пожалуй, красивые, но взгляд их был равнодушный, безучастный. Так, по крайней мере, мне показалось. Звон колокола, призывающий гостей переодеться к обеду, заставил все общество разойтись. После обеда я еще раз увидела приехавшего джентльмена. Казалось, он чувствует себя как дома. Его лицо понравилось мне еще меньше. Оно поразило меня. Что-то в нем было неуравновешенное и вместе с тем безжизненное. Глаза как будто бесцельно блуждали, и это придавало его лицу странное выражение. Я никогда не видела такого взгляда. Этот красивый и довольно приятный джентльмен чем-то отталкивал от себя. В правильном овале его гладкого лица не ощущалось никакой силы. В очертаниях носа с горбинкой и маленького вишневого рта не было никакой твердости. От ровного низкого лба не веяло мыслью. В бездушных глазах не было ничего располагающего. Прячась в моем обычном уголке и рассматривая гостя при свете жиранделей, стоявших на камине и ярко освещающих это вялое лицо, он сидел в кресле у самого огня, однако старался придвинуться еще ближе, словно ему было холодно. Я сравнивала его с мистером Рочестером. Казалось, контраст между ними был не меньше, чем между сонным гусем и гордым соколом, между смирной овцой и смелой лайкой. Он сказал, что мистер Рочестер – его старинный друг. Странная это, вероятно, была дружба. Более чем наглядное доказательство того, что, как говорят, противоположности сходятся. Рядом с ним сидело три джентльмена, и до меня доносились обрывки их разговора. Сначала мне было трудно уловить тему их беседы. Болтовня Луизы Эштон и Мэри Ингрэм, сидевших неподалеку от меня, мешали мне слушать. Барышни обсуждали приезжего, но, по их мнению, он был обаятельный мужчина. Луиза сказала, что он душка, и что она таких обожает, а Мэри обратила ее внимание на его прелестный рот и тонкий нос, считая их признаками совершенной красоты мужчине. «А какой чудесный лоб!» – воскликнула Луиза. «Такой гладкий, ни морщин, ни бугров!» «И какие славные глаза и улыбка!» Но вот к моему великому облегчению мистер Генри Лин отозвал их на другой конец комнаты, чтобы условиться относительно отложенной экскурсии в Хей. Теперь я могла сосредоточить все свое внимание на группе перед камином. Вскоре я узнала, что приезжего зовут мистер Мезон. Он только что прибыл в Англию из какой-то жаркой страны. Вероятно, поэтому и лицо у него было смуглое. И он сидел так близко к огню, путаясь в плащ. Затем я услышала название Ямайка. Кингстон, Spanish Town. Это указывало на то, что он жил в Вест-Индии. Я с немалым изумлением услышала, что впервые встретился и познакомился с мистером Рочестером именно там. Мистер Мизон рассказывал о том, как его друг не взлюбил знойный климат, ураганы и дожди в этих краях. Мне было известно, что мистер Рочестер много путешествовал. Об этом поведала мне мисс Ферфакс. Но я полагала, что он не выезжал за пределы Европы. До сих пор я никогда не слышала, чтобы он посещал более отдаленные земли. Я была погружена в эти мысли, когда произошел несколько неожиданный эпизод. Мистер Мизон, поежившись от холода всякий раз, как кто-нибудь открывал дверь, попросил подложить угли в камин, хотя он был еще полон жара. Лакей, явившийся на зов, проходя мимо мистера Эштона, что-то сказал ему вполголоса, причем я разобрала всего несколько слов. «Старуха, так пристает». «Скажите, что я ее в тюрьму посажу, если она не уберется отсюда», — отозвался судья. «Нет, подождите», — прервал его полковник Дэн. «Не отсылайте ее, Эштон. Может быть, это будет интересно. Лучше спросите дам». И он уже громко предложил. «Вот, сударыня, вы хотите отправиться в Хей посмотреть цыганский табор? А Сэм говорит, что в людской столовой находится сама цыганка. Она просит, чтобы ее провели господам. Она им погадает. Хотите видеть ее?» «Слушайте, полковник!» — воскликнула леди Ингрэм. «Неужели вы впустите сюда какую-то подозрительную цыганку? Гоните ее без всяких разговоров и сейчас же!» «Но я никак не могу заставить ее уйти, милоди!» — отозвался лакей. «И никто из слуг не может. Там мисс Фэрфакс. Она старается выпроводить ее, но старуха взяла стул, усеклась около камина и говорит, что не двинется с места, пока ей не разрешат войти сюда». «А что ей нужно?» — спросила мисс Эштон. «Она хочет погадать господам, сударыня, и клянется, что без этого не уйдет». «А какова она с собой?» — заинтересовались обе Эштон. «Отвратительная старая ведьма». «Настоящая ворожея!» — воскликнул Фредерик Лин. «Конечно, нужно привести ее сюда». «Разумеется», — подхватил его брат. «Как можно упустить такое развлечение?» «Мальчики, вы с ума сошли!» — воскликнула мисс Лин. «Я не могу допустить в своем присутствии столь неприличное развлечение!» Прошипела вдовствующая леди Ингрэм. «Ну, мама, это же глупости!» Раздался насмешливый голос Бланш, и она повернулась на табурете перед роялем. До сих пор она сидела молча, рассматривая какие-то ноты. «Я хочу, чтобы мне предсказали мою судьбу. Сэм, пусти эту красотку!» «Ну, сокровище мое, пойми сама». «Понимаю и знаю заранее все, что ты скажешь, но будет так, как я хочу. Скорее, Сэм!» «Да, да, да!» – закричала молодежь и дамы, и джентльмены. «Пусть войдет! Это будет очень интересно!» Слуга все еще медлил. «Да это такая скандалистка!» – сказал он. «Ступайте!» – извлекла мисс Игрэм, и он вышел. Гостями овладело волнение. Когда Сэм вернулся, все еще продолжался перекрестный огонь насмешек и шуток. «Она не хочет войти», — сказал Сэм. «Она говорит, что ей не пристало показываться перед всей честной компанией. Она так выразилась и требует, чтобы ее отвели в отдельную комнату. Если господа хотят погадать, пусть заходят к ней поодиночке». «Вот видишь, моя прелесть», — начала леди Ингрэм. «Старуха фокусничает. Послушайся меня, мой ангел». «Проводите ее в библиотеку», — отрезал ангел. «Я тоже не собираюсь слушать ее перед всей компанией и предпочитаю остаться с ней вдвоем. В библиотеке топится камин». «Да, сударыня, но только это такая продувная бестия». «Ну, довольно разговоров, балбан. Делайте, как я приказываю». Сэм снова исчез. Гостями овладело еще большее оживление. «Она приготовилась», — сказал лакей, появившись вновь. «Спрашивают, кто будет первым. Мне кажется, не мешает сначала взглянуть на нее, прежде чем подай пойдет кто-нибудь из дам», — заметил полковник Дент. «Скажите ей, Сэм, что придет джентльмен». Сэм вышел и вернулся. Она говорит, сэр, что не желает гадать джентльменам, так что пусть не беспокоится приходить к ней. И насчет дам тоже. Едва сдерживая усмешку, продолжал он. Она просит к себе только молодых и незамужних. «Честное слово, она не глупа!» – воскликнул Генри Лин. Мисс Ингрем торжественно поднялась. «Я иду первая!» – заявила она таким тоном, каким бы мог сказать предводитель героического отряда, идущего на верную гибель. «О, моя дорогая, о, мое сокровище! Остановись, подумай!» – взмолилась ее мать. Но мисс Ингрем величественно проплыла мимо нее и скрылась за дверью, которую распахнул перед ней полковник Дэн. Мы услышали, как она вошла в библиотеку. На минуту воцарилось молчание. Леди Ингрем, решив предаться отчаянию, картина ломала руки. Мисс Мэри уверяла всех, что у нее ни за что не хватило бы храбрости пойти в библиотеку. Эми и Луиза Эштон возбужденно хихикали и явно робели. Минуты текли очень медленно. Их прошло не меньше 15, когда дверь из библиотеки наконец снова открылась и подаркой показалась мисс Ингрем. Будет ли она смеяться? Отнесется ли к этому как к шутке? Все взгляды обратились на нее с жадным любопытством, но она встретила их холодно, с непроницаемым видом. Она не казалась ни веселой, ни взволнованной. Держась чрезвычайно прямо, она проследовала через комнату и непринужденно уселась на свое прежнее место. «Ну, Бланш?» – обратился к ней лорд Ингрем. «Что она сказала тебе, сестра?» – спросила Мэри. «Как? Какое у вас впечатление? Она настоящая гадалка?» – засыпала ее вопросами мисс Эштон. «Не спешите и не горячитесь, господа!» – отозвалась мисс Ингрем. «Что означают все эти расспросы? Поистине, вы готовы всему верить и изумляться, судя по тому, какой шум все подняли вокруг этой цыганки, особенно ты, мама. Вы должно быть уверены, что в доме находится настоящая колдунья, которая связана кто знает с чем. Я же увидела просто нищенку-цыганку. Она гадала мне по руке, как доморощенная хариманка, и сказала то, что обычно говорится в таких случаях. Мое любопытство удовлетворено, и я думаю, мистер Эштон хорошо сделает, если посадит ее завтра в тюрьму, как и грозился». Мисс Ингрем взяла книгу и поглубже уселась в кресло, явно отклоняя дальнейшие разговоры. Я наблюдала за ней с полчаса. Она ни разу не повернула страницы, и на ее помрачневшем лице все явственнее проступало раздражение и разочарование. Она, видимо, не услышала ничего для себя приятного и, судя по ее угрюмой молчаливости, находилась под сильным впечатлением от разговора с цыганкой, хотя не считала нужным в этом признаться. Мэри Ингрем, Эми, Луиза и Эштон уверяли, что боятся идти одни, и вместе с тем всем им хотелось пойти. Начались переговоры, причем посредником был Смит. После бесконечных хождений туда и сюда Сэм, которому все это уже, вероятно, порядком надоело, сообщил, что капризная Сивилла наконец позволила барышням явиться втроем. Их беседа с цыганкой оказалась более шумной, чем беседа мисс Ингрем. Из библиотеки то и дело доносились нервные смешки и легкие вскрики. Минут через 20 барышни, наконец, ворвались в комнату бегом, вне себя от волнения. «Она сумасшедшая!» кричали они наперебой. «Она нам сказала такие вещи! Она все знает про нас!» И, задыхаясь, упали в кресла, подставленные им мужчинами. Когда их начали осаждать вопросами, они рассказывали, что цыганка знает, что каждая из них говорила и делала, когда была еще ребенком. Она писала книги, украшения, находящиеся у них дома, например, альбомы, подаренные им родственниками. Барышни уверяли, что она даже угадывает их мысли и шепнула каждой на ухо имя того, кто ей всех милей, а также назвала каждое ее заветное желание. Мужчины потребовали разъяснения относительно последних двух пунктов. Но возмущенные такой дерзостью барышни только краснели в ответ. Мамаши тем временем предлагали им нюхательные соли и обмахивали их веерами. Все вновь и вновь напоминало о том, что недаром же их предостерегали от этого необдуманного поступка. Более пожилые джентльмены посмеивались, а молодежь усиленно навязывала взволнованным барышням свои услуги. Среди всего этого смятения я почувствовала, что кто-то коснулся моего локтя, обернулась и увидела Сэма. «Прошу вас, мисс», — цыганка заявила, что в комнате есть еще одна незамужняя барышня, которая у нее не побывала. «Она клянется, что не уйдет отсюда, пока не поговорит с вами. Я думаю, она вас имела в виду. Больше ведь никого нет. Что мне сказать ей?» «О, я, конечно, пойду», — отвечала я, так как мое любопытство было задето. Выскользнула из комнаты никем не замечена, ибо все гости столпились вокруг испуганного трио и быстро притворила за собой дверь. «Хотите, мисс, — предложил Сэм, — я подожду вас в холле. Если вы испугаетесь, позовите меня, и я войду». «Нет, Сэм, возвращайтесь на кухню, я не боюсь». Я и не боялась, но была очень заинтересована. Когда я вошла в библиотеку, там царила обычная тишина. А Сивилла, если она была Сивиллой, сидела в кресле в уютном уголке у камина. На ней был красный плащ и черный чепец, вернее, широкополая цыганская шляпа, подвязанная под подбородком полосатым платком. На столе стояла погасшая свеча. Цыганка сидела, склонившись к огню, и, видимо, читала маленькую черную книжечку, напоминавшую молитвенник. Она бормотала себе что-то под нос, как обычно при чтении бормочет старухи, и не сразу прекратила свое занятие при моем появлении. Казалось, она намеревалась сначала дочитать до точки. Я подошла к камину, чтобы согреть руки, которые у меня несколько озябли в гостиной, так как я сидела там далеко от огня. Теперь я вполне овладела собой. Да, в облике цыганки и не было ничего, что могло бы смутить меня. Наконец, она закрыла книжечку и взглянула на меня. Широкие поля ее шляпы затеняли часть лица. Однако я увидела, когда она подняла голову, что лицо у нее очень странное. Оно было какое-то коричневое и черное. Растрепанные космы волос торчали из-под белой повязки, завязанной под подбородком и закрывавшей массивную нижнюю челюсть. Ее глаза сразу встретились с моими. Они смотрели смело и в упор. «Что же вы хотите, чтобы я вам погадала?» — сказала она голосом столь же решительным, как ее взгляд, и столь же резким, как ее черты. «А это уж ваше дело, матушка. Хотите — гадайте, хотите — нет. Но только предупреждаю вас, что я в гадания не верю». «Вот дерзкая барышня! Впрочем, так я и ожидала. Я знала это уже под вашим шагам, только вы порог переступили». «Разве? У вас такой тонкий слух?» «Да, и тонкое зрение, и ум». «Все это вам нужно при вашем ремесле». «Нужно, особенно когда попадется такая особа. Отчего вы не дрожите?»
«Не, мне не холодно».
«Отчего вы не бледнели?»
«Я не больна».
«Почему вы не хотите, чтобы я вам погадала?»
«Потому что я не настолько глупа».
Старая ведьма захихикала под своей шляпой, затем извлекла коротенькую черную трубку и закурила ее. Покурив некоторое время, она распрямила согнутую спину, вынула трубку изо рта и, пристально глядя на пламя, сказала очень веско: «А все-таки вам холодно, и вы больны и недогадливы».
«Докажите», — отозвалась я.
«И докажу несколькими словами. Вам холодно от того, что вы одиноки. Ваш огонь не соприкасается с другим огнем. Вы больны от того, что самые высокие и сладостные чувства, дарованные человеку, не знакомы вам. И вы недогадливы от того, что предпочитаете страдать, но не хотите поманить счастье к себе, да и сами шагу не сделаете ему навстречу». Она снова сунула в рот коротенькую черную трубку и энергично затянулась. «Вы можете это сказать каждой девушке, которая живет одна в богатом доме и зависима». «Сказать-то могу каждой, но будет ли это верно для каждой?»
«Если ее судьба сложилась так же, как моя, да».
«Если она сложилась так же. Но найдите мне еще кого-нибудь, кто очутился бы в вашем положении».
«Нетрудно найти тысячи».
«Ни одной. Ваше положение особое. Вы близки к счастью. Вам стоит только протянуть руку. Все условия в отдельности налицо. Достаточно одного движения, и они соединятся. Судьба разъединила их, но дайте только им сблизиться, и вы узнаете блаженство».
«Я не понимаю ребусов. Я в жизни не отгадала ни одной загадки.
Если вы хотите, чтобы я высказалась яснее, покажите мне вашу ладонь».
«И положить на нее серебро, вероятно?»
«Без сомнения».
Я дала старухе шиллинг. Она сунула его в старый носок, который вытащила из кармана, и, завязав его узлом, приказала мне протянуть руку. Я сделала это. Она наклонилась к моей ладони и принялась рассматривать, не касаясь ее. «Вот здесь слишком тонко», — сказала она. «Я не могу гадать по такой руке. На ней почти нет линий. Да и потом, что такое ладонь? Не на ней написана судьба».
«Я согласна с вами», — сказала я.
«Нет», — продолжала она. «Она написана в чертах лица, на лбу, вокруг глаз, в самих глазах, в линиях рта. Встаньте-ка на колени, поднимите голову».
«Ага, это уже ближе к делу», — сказала я, исполняя ее приказ.
«Скоро я начну вам верить». Я опустилась на колени в двух шагах от нее. Она помешала угли в камине, вспыхнула багряная струйка огня, но ее лицо оказалось еще больше теней. Мое же было ярко освещено.
«Хотела бы я знать, с какими чувствами вы пришли ко мне сегодня», сказала она, поглядев на меня некоторое время. «Хотела бы я знать, какие мысли бродят у вас в голове в те часы, когда вы сидите в гостиной, а все эти знатные господа мелькают мимо вас, как тени в волшебном фонаре. Между вами и ими так же мало сочувствия и понимания, как если бы они действительно были бесплотными тенями человеческих существ».
«Я часто чувствую усталость, иногда мне хочется спать, но редко бывает грустно».
«Значит, у вас есть какая-то тайная надежда, которая поддерживает вас и утешает, нашептывая о будущем?»
«Нет. Самое будущее, о чем я мечтаю, это скопить деньги и со временем открыть школу в маленьком домике, где я буду полноправной хозяйкой».
«Этого слишком мало, чтобы поддерживать бодрость духа. Вы любите сидеть на подоконнике. Видите, я знаю ваши привычки».
«Вы узнали их от слуг».
«Ах, как вы проницательны! Что ж, может быть, и от них. Говоря по правде, у меня здесь есть знакомая, мисс Пол».
Услышав это имя, я вскочила. «Вот как! Вы с ней знакомы?»
«Не пугайтесь», —
продолжало странное создание.
«Мисс Пол – надежная женщина, молчаливая и спокойная. На нее вполне можно положиться. Но я спросила вас о другом. Когда вы сидите на подоконнике, неужели вы только и думаете, что об этой вашей будущей школе? Не испытываете ли вы интереса кому-нибудь из гостей, сидящих на диванах и креслах перед вами? Нет ли среди них одного лица, за выражением которого вы наблюдаете, одной фигуры, за движениями которой вы следите хотя бы из любопытства?
Мне нравится наблюдать за всеми без различия.
Но не выделяете ли вы кого-нибудь среди всех остальных, одного или, может быть, двух?»
«Очень часто, когда жесты или взгляды какой-нибудь пары раскрывают мне целую повесть, мне интересно наблюдать за ними».
«А какую повесть вы слушаете охотнее всего?»
«О, выбор у меня небогатый. Тема всегда одна и та же. Ухаживание, а в перспективе обычная катастрофа, то есть брак».
«А вам нравится эта неизменная тема?»
«Нет, я не интересуюсь ею. Она меня не касается».
«Не касается. Если вы молодая дама, пышущая здоровьем, блещущая красотой и наделенная всеми благами происхождения и богатства, сидите и улыбаетесь, глядя в глаза джентльмену, которого вы...»
«Я что?»
«Которого вы знаете, которого, быть может, выделяете среди других».
«Я не знаю здешних джентльменов. Я и двух слов ни с кем из них не сказала. Что же касается моего мнения о них, то они не столь молоды, но зато почтенны и достойны уважения. Другие молоды, элегантны, красивы и жизнерадостны. Но, разумеется, каждый из них вправе получать улыбки от той, от кого ему хочется. Мне и в голову не приходит, что это может иметь какое-то отношение ко мне».
«Вы не знаете этих джентльменов? Вы ни с одним из них не сказали двух слов? Неужели с хозяином дома тоже?
Он уехал».
«Глубокомысленное замечание. Ловкая вертка. Он уехал в Милкот сегодня утром и вернется вечером или завтра утром. Неужели это обстоятельство заставляет вас исключить его из списка ваших знакомых? Зачеркнуть, как будто он не существует?»
«Нет. Но я не могу себе представить, какое отношение мистер Рочестер имеет к этому разговору».
«Я говорила о дамах, которые улыбаются, глядя в глаза джентльменам. А за последнее время столько улыбок было послано мистеру Рочестеру, что его взоры наполнились ими, как два блюдечка. Разве вы не замечали этого?»
Мистер Рочестер вправе пользоваться вниманием своих гостей. Никто не говорит о правах, но разве вы не замечали, что из всех здешних разговоров о браках наиболее оживленные и упорные толки касаются мистера Рочестера? А жадность слушателя опережает речь рассказчика. Я сказала это скорее самой себе, чем цыганке. Ее странные вопросы, голос, манеры словно окутывали меня каким-то сном. Одно за другим срывалось ее губ, совершенно неожиданно заявляя, и в конце концов мне показалось, что я опутана целой сетью мистификаций. Я только дивилась, что это за незримый дух в течение стольких дней наблюдал за работой моего сердца и знал каждое его биение. «Жадность слушателя», — повторила цыганка. «Да, мистер Рочестер много раз сидел и слушал то, что пленительные уста с таким удовольствием сообщали ему. Мистер Рочестер так охотно внимал им и, казалось, был так благодарен за это развлечение. Вы не обратили внимания?» «Благодарен? Я что-то не замечал на его лице особой благодарности». «Не замечали? Значит, вы следили за ним. А что же вы заметили, если не благодарность?» Я промолчала. «Любовь, верно?» «И заглядывая в будущее, вы видели его женатым, а его жену счастливой?» «Не совсем так. Хоть вы и колдунья, но иногда плохо отгадываете». «А что же вы тогда видели?» «Ну, это не важно. Я пришла сюда, чтобы спрашивать, а не исповедоваться. А это уже известно, что мистер Рочестер намерен жениться». «Да, на прекрасной мисс Ингрэм. И скоро?» «По всей видимости, да. И без сомнения, хотя вы с вашей дерзостью, за которую вас следовало бы наказать, кажется, не верите в это. Они будут исключительно удачной парой. Как может он не любить такую прекрасную, знатную, остроумную и образованную барышню? И она, вероятно, любит его. А если и не его особу, то, по крайней мере, его кошелек. Она считает поместье Рочестеров завидным приобретением, хотя, да простит меня Бог, час назад я сказала ей на этот счет нечто такое, отчего настроение у нее резко понизилось. Она сразу повесила нос. Я бы посоветовала ее черномазому красавчику быть настороже. Если появится другой с большими доходами и землями, она, пожалуй, натянет женишку нос». «Послушайте, матушка, я пришла сюда не для того, чтобы заглянуть в будущее мистера Рочестера. Я хочу заглянуть в свое будущее, а вы до сих пор ничего не сказали обо мне». «Ваше будущее еще не определилось. В вашем лице одна черта противоречит другой. Судьба предназначила вам счастье. Я знала это и до того, как пришла сюда сегодня вечером. Я сама видела, как она положила его чуть ли не под самым вашим носом. От вас зависит протянуть руку и взять его. Но возьмете ли вы, вот вопрос, который я стараюсь разрешить, опуститесь опять на ковер?» «Не задерживайте меня, от камина ужасно жарко». Я опустилась на колени. Цыганка не наклонилась ко мне, но только пристально уставилась мне в лицо, откинувшись на спинку кресла, затем начала бормотать. «В ее глазах вспыхивает пламя, их взор прозрачен, как роса, он мягок и полон чувства. Эти глаза улыбаются моей болтовне, они выразительны. Впечатление за впечатлением отражается в их чистой глубине. Когда они перестают улыбаться, они печальны. Бессознательная усталость отягощает веки. Это признак меланхолии, проистекающей от одиночества. Теперь она отводит глаза. Они уклоняются от моего проницательного взгляда. Они насмешливо вспыхивают, словно отрицая ту правду, которую я только что открыла. Они не хотят признать моего обвинения в чувствительности и печали, но их гордость и замкнутость лишь подчеркивают мое мнение. Итак, глаза благоприятствуют счастью. Что касается рта, то он любит смеяться. Он готов высказать все, что постигает ум, но мне кажется, он будет молчать о том, что испытывает сердце. Подвижный и выразительный, но не предназначен к тому, чтобы ревниво оберегать тайны молчаливого одиночества. Это рок, который готов много говорить и часто улыбаться, выражать человеческие теплые чувства к собеседнику. Его форма тоже благоприятствует счастливой судьбе. Я только вижу одного врага этого счастья. Лоб. Лоб, как будто говорит, я могу жить и одна, если уважение к себе и обстоятельства этого требуют. Мне незачем ради блаженства продавать свою душу. У меня в груди есть тайное сокровище, дарованное мне с самого рождения. Оно поддержит мою жизнь, даже если мне будет отказано во всех внешних радостях. Или если за ним придется заплатить тем, что для меня всего дороже. Этот лоб заявляет, здесь разум крепко сидит в кресле и держит в руках поводья. Он не позволит чувствам вырваться вперед и увлечь его на какое-нибудь безрассудство. Пусть страсти беснуются в душе, как истые язычники, во всей своей первобытной силе. Пусть желание рисует тысячу суетных картин, но в каждом случае последнее слово будет принадлежать трезвому суждению, и только разум будет решать. Пусть мне угрожают бури, землетрясения и пожары, я всегда буду следовать этому тихому тайному голосу, послушное велению совести. Хорошо сказано, лоб, с твоим заявлением будут считаться твои планы, честные планы, они в согласии с голосом совести и советами разума. Я знаю, как скоро молодость увянет и цвет ее поблекнет. Если в поднесенной ей чаше счастья будет хотя бы одна капля стыда, хотя бы привкус угрызения. А я не желаю ни жертв, ни горя, ни уныния. Это меня не привлекает. Я хочу исцелять, а не разрушать. Заслужить благодарность, а не вызывать горькие слезы. Нет, ни одной. Пусть я пожну улыбки, радость, нежность. Вот чего я хочу. Но довольно. Мне кажется, я в каком-то сладостном бреду. О, если бы продлить эту минуту навеки, то я не дерзаю. Я еще крепко держу себя в руках. Я не приступлю данной мною клятвы, но может это произойти, помимо моих сил. Встаньте, мисс Эр, оставьте меня. Представление окончено. Где я? Не сон ли это? Или я спала? Или я до сих пор грежу? Голос о старухе внезапно изменился. Его интонация, ее жесты, все мне вдруг показалось мне знакомым. Как мое собственное лицо в зеркале, как слова, произносимые моим собственными устами. Я встала, но не ушла. Я посмотрела на цыганку, помешала угли в камине и опять посмотрела. Но она ниже надвинула шляпу на лицо и снова жестом предложила мне уйти. Настороженная, взволнованная всем происшедшим, я сразу обратила внимание на эту руку. Рука была так же молода, как и моя, нежная и сильная, гибкие стройные пальцы. На мизинце блеснуло широкое кольцо. Наклонившись вперед, я взглянула на него и тут же узнала перстень, который видела перед тем тысячу раз. Я снова посмотрела ей в лицо. Теперь оно уже не было отвращено от меня. Цыганка сбросила чепец и повязку. Голова ее склонилась. «Ну что, Джейн, узнаете меня?» Спросил знакомый голос. «Вам остается только снять красный плащ, сэр, и тогда...» «Но завязки затянулись. Помогите мне». «Разорвите их, сэр». «Ну вот». «И так прочь личину». И сбросив с себя свой наряд, мистер Рочестер предстал предо мной. «Послушайте, сэр, что за странная идея? А ведь ловко сыграно, правда? А с дамами у вас, наверное, вышло удачнее. А с вами нет. Со мной вы вели себя не как цыганка». «А как? Как кто? Как я сам?» «Нет, как легкомысленный комедиант. Словом, вы хотели что-то выведать у меня или во что-то вовлечь меня. Вы болтали глупости, чтобы заставить меня болтать глупости. Это едва ли хорошо, сэр. Вы простите меня, Джейн?» «Не могу сказать, пока всего не обдумаю. Если я по зрелым размышлениям найду, что не наговорила слишком много вздора, то постараюсь простить вас. Но вам не следовало этого делать». «О, вы вели себя очень корректно, очень осторожно, очень благоразумно». Я обдумала все происшедшее и пришла к выводу, что мистер Рочестер прав. Это меня успокаивало. Ведь я действительно была настороже с самого начала этого свидания. Я чувствовала, что за всем этим кроется какая-то мистификация. Но мне и в голову не приходило, что цыганка – мистер Рочестер. «Ну», – сказал он, – «над чем вы задумались? Что означает эта торжествующая улыбка?» «Я удивлена и поздравляю себя, сэр. Надеюсь, вы разрешите мне теперь удалиться?» Нет, подождите еще минутку и расскажите мне, что делают эти люди там, в гостиной.
Вероятно, говорят о цыганке.
Сядьте, расскажите, что они говорят обо мне.
Я бы не хотела, сэр, оставаться дольше. Вероятно, уже около 11 часов. Ах да, знаете ли вы, мистер Рочестер, что после того, как вы утром уехали, сюда прибыл еще один господин.
Еще один гость.
Гость? Нет. Кто же это? Я никого не ждал. Он уехал?
Нет. Он сказал, что знает вас давным-давно и что берет на себя смелость расположиться здесь до вашего возвращения.
Ах, он назвал себя?
Его фамилия Мизон, сэр. Он приехал из Вест-Индии.
Мистер Рочестер держал меня за руку, словно собираясь подвести к креслу. Когда я принесла имя гостя, он судорожно стиснул мою кисть. Улыбка на его губах застыла, дыхание как будто остановилось.
«Мизон из Вест-Индии»,
— сказал он, и эти слова прозвучали так, словно их произнес автомат. «Мизон из Вест-Индии». И он трижды повторил эти слова, все с большими промежутками, видимо, не отдавая себе в этом отчета.
«Вам нехорошо, сэр?» — спросила я.
«Джейн, вы нанесли мне удар. Вы нанесли мне удар, Джейн!» Он покачнулся.
«О, сэр, облокотитесь на меня!»
«Джейн, вы когда-то предложили мне ваше плечо. Дайте мне опереться на него еще раз».
«Конечно, сэр, конечно! И вот моя рука!»
Он сел и заставил меня сесть рядом. Он держал мою руку обеими руками и пожимал ее. Вместе с тем он глядел на меня каким-то тревожным и горестным взглядом.
«Мой маленький друг», — сказал он, — «как хотел бы я быть сейчас на уединенном острове только с вами, и чтобы всякие волнения, опасности и отвратительные воспоминания сгинули бесследно».
«Не могу ли я вам чем-нибудь помочь, сэр? Я готова жизнь отдать, если она вам понадобится».
«Джейн, если помощь мне будет нужна, я обращусь за ней только к вам. Это я обещаю».
«Благодарю вас, сэр. Скажите мне, что надо сделать? Я, по крайней мере, попытаюсь».
«Принесите мне, Джейн, стакан вина из столовой. Они, наверное, сейчас ужинают. И скажите мне, там ли Мизон и что он делает?»
Я вышла. Все действительно были в столовой и ужинали, как предполагал мистер Рочестер. Они не сидели за столом, ибо ужин был приготовлен на серванте, и гости брали, что каждому хотелось, стоя маленькими группами, держа в руках тарелки и стаканы. Все были чрезвычайно веселы. Всюду раздавались смех и болтовня. Мистер Мизон, стоя у камина, беседовал с полковником и мисс Дент и казался таким же веселым, как и остальные. Я налила стакан вина. Увидев это, мисс Ингрэм нахмурилась. «Какая дерзость!» – вероятно, подумала она про меня. И возвратилась в библиотеку. Ужасная бледность уже исчезла с лица мистера Рочестера, и вид у него был опять решительный и угрюмый. Он взял у меня стакан из рук.
«Что они делают, Джейн?»
«Смеются и болтают, сэр».
«А вам не показалось, что у них важный и загадочный вид, словно они узнали что-то необыкновенное?»
«Ничуть. Они шутят и веселятся».
«А Мизон? Он тоже смеется».
«Если бы все эти люди пришли сюда и оплевали меня, что бы вы сделали, Джейн?»
«Выгнала бы их из комнаты, сэр, если бы могла».
Он слегка улыбнулся.
«А если бы я вошел к ним, и они только посмотрели бы на меня ледяным взглядом и насмешливо, перешептываясь один за другим, покинули меня, тогда что, вы бы ушли с ними?»
«Думаю, что нет, сэр. Мне было бы приятно остаться с вами».
«Чтобы утешать меня?»
«Да, сэр, чтобы утешать вас по мере моих сил».
«А если бы они предали вас анафеме за то, что вы остались со мной?»
«Я, вероятно, даже и не узнала бы об этом. А если бы узнала, какое мне до них дело?»
«Значит, вы рискнули бы общественным мнением ради меня?»
«Я сделала бы это ради любого друга, который заслуживал бы моей поддержки, а вы, я уверена, заслуживаете».
«Вернитесь теперь в столовую. Подойдите их тихонько к Мизону и шепните ему на ухо, что мистер Рочестер вернулся и хочет видеть его. Проводите его сюда и затем оставьте нас».
«Хорошо, сэр». Я исполнила его просьбу. Гости с удивлением уставились на меня, когда я решительно прошла среди них. Я отыскала мистера Мизона,
передала ему поручение и проводила его в библиотеку, а затем поднялась наверх. Поздно ночью, когда я уже давно лежала в постели, я услышала, как гости расходятся по своим комнатам. До меня донесся голос мистера Рочестера. «Сюда, Мизон, вот твоя комната». Этот голос звучал весело. Я успокоилась и скоро заснула. Я забыла задернуть занавеску, как делала обычно, и спустить жалюзи. Поэтому, когда луна яркая, полная, стояла ясная ночь, оказалась против моего окна, я заглянула в него. Ее светлый взор пробудил меня. Была глубокая ночь, и, открыв глаза, я сразу увидела серебристо-белый и кристально ясный диск. Луна была великолепна, но как-то слишком торжественна. Я приподнялась и протянула руку, чтобы задернуть занавеску. Боже, какой вопль! Ночь, ее тишина, ее покой словно были разорваны неистовым, пронзительным, диким криком, пронесшимся из одного конца дома в другой. Сердце у меня замерло, пульс, казалось, перестал биться. Моя вытянутая рука оцепенела, словно парализованная. Вопль замер и больше не повторялся. Какое бы существо ни издало этот чудовищный крик, повторить его было невозможно. Самый огромный кондор в Андах не мог дважды издать такой крик в своем заоблачном гнезде. Существо, испустившее такой вопль, непременно должно было передохнуть, чтобы повторить его. Этот вопль раздался на третьем этаже, у меня над головой. В комнате над моей я услышала шум борьбы, и, судя по этому шуму, то была борьба не на жизнь, а на смерть. Кто-то полупридушенным голосом крикнул: «Помогите! Помогите! Помогите!» Три раза с судорожной торопливостью. «Неужели никто не слышит?» Снова раздался голос, и затем, среди яростного топота и возни, которые продолжались наверху, до меня сквозь доски и штукатурку донеслось: «Рочестер! Рочестер! Сюда!» Где-то распахнулась дверь. Кто-то пробежал, вернее, пронесся по коридору. Над моей головой послышались еще чьи-то шаги. Что-то упало, и наступила тишина. Я набросила на себя одежду и, дрожа от ужаса, выбежала из комнаты. Гости уже все проснулись. Из каждой комнаты доносились восклицания, испуганный шепот. Дверь за дверью открывалась. Выглядывал один, выглядывал другой. Постепенно коридор наполнился людьми. Мужчины и женщины повскакивали с постели. «Что же это? Кто убит? Что случилось? Принесите свечу! Где пожар? Где разбойники? Куда бежать?» доносилось отовсюду. Если бы не лунный свет, гости оказались бы в непроглядной тьме. Все бегали взад и вперед, собирались кучками, некоторые рыдали, другие едва держались на ногах. Смятение было неописуемое. «Куда подевался Рочестер?» – кричал полковник Дент. «Его нигде нет!» «Здесь, здесь я!» – отвечал ему из темноты знакомый голос. «Успокойтесь, пожалуйста, все, я иду». Дверь в конце коридора открылась, и появился мистер Рочестер со своей свечой в руке. Он только что спустился с верхнего этажа. Одна из дам торопливо подбежала к нему и схватила его за руку. Это была мисс Ингрэм. «Произошло что-то ужасное», – спросила она. «Говорите скорее, лучше узнать сразу». «Да не тормошите вы меня, еще задушите», – отвечал он, так как барышня Эштон от страха прижималась к нему, а обе вдовствующие леди в необъятных белых капотах неслись на него, как два корабля под всеми парусами. «Все в порядке, все в порядке!» – закричал он. «Это просто репетиция пьесы, много шума из ничего. Дамы, не теснитесь вокруг меня, а то я могу рассвирепеть». И действительно, вид у него был свирепый. Его черные глаза метали молнии. Сделав над собой усилие, он добавил спокойно: «Просто одной из служанок приснился страшный сон, вот и все. Это особо нервная и неуравновешенная. Она приняла свой сон за привидение или что-то в этом роде и до смерти перепугалась. А теперь я должен проводить вас в ваши комнаты. Пока в доме не воцарится покой, ее не удастся привести в себя. Джентльмены, будьте добры, покажите дамам пример. Мисс Ингрэм, я уверен, что вы не поддадитесь вздорному страху. Эми и Луиза, возвращайтесь в ваши гнездышки, как пара голубок. А вы, сударыни?» Обратился он к домам. «Наверняка смертельно простудитесь, если задержитесь в этом холодном коридоре». Итак, то шуткой, то твердостью он заставил их всех разойтись по спальням. Я не стала ждать его приказания и вернулась к себе так же незаметно, как поднялась. Однако я не легла. Наоборот, я поспешила одеться. Шум борьбы после вопля и сказанные затем слова слышала, вероятно, только я одна, ибо все это происходило как раз в комнате надо мной. А следовательно, я была уверена, что вовсе не сон, приснившийся одной из служанок, поверг весь дом в ужас, и что объяснение, данное мистером Рочестером, просто выдумано им для успокоения гостей. Поэтому я решила одеться и быть готовой ко всему. Я села у окна и долго просидела так, глядя на безмолвный парк и посеребренные луной поля, и ожидая неведомо чего. Но мне казалось, что за этим странным воплем, борьбой и за зовом о помощи должно последовать еще какое-то событие. Однако все успокоилось. В доме воцарилась полная тишина. Постепенно смолкли все шорохи и шепоты, и примерно через час в Тронфельхолле было безмолвно, как в пустыне. Казалось, сон и ночь снова вступили в свои права. Луна уже заходила. Мне стало неприятно в холоде и темноте, и я решила лечь, как была одетой. Я отошла от окна и едва слышно прошла по ковру. Когда я наклонилась, чтобы снять башмаки, кто-то осторожно постучал ко мне в дверь. «Меня зовут?» – спросила я. «Вы не спите?» – откликнулся голос, которого я ждала, то есть голос моего хозяина. «Нет, не сплю, сэр. Одеты?» «Да».